Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Личное дело. Профилактика СПИДа и помощь представителям групп риска».
Почта «Радио Свобода» свидетельствует, что подавляющее большинство наших слушателей приветствуют деятельность аутрич-работников. Таким образом, общество заботится о собственном здоровье, считают Виктор Коростышевский, Вика из Николаева, Александр Николаевич, депутат Законодательного собрания Ивановской области Сергей Вальков и многие другие. Резко негативно отнеслись к идее заботы о здоровье проституток и наркоманов. Юрий, он считает, что те сами должны о себе побеспокоиться. Лариса Михайловна из Санкт-Петербурга, она пишет, что цивилизованное общество должно не пестовать и нянчить подобных людей, а обличать. Ну и вообще репрессивные меры в стиле 70-х годов предлагает Глеб. Есть еще такая позиция слушателей. Конечно, забота нужна, но не в таком виде. Это дело государства и закона, а не общественников. Потому что у общественников много возможностей для извлечения различных выгод под прикрытием помощи, пишет Александр из Петербурга. Дмитрий, благово вам слово. Ответьте слушателям «Свободы», которые написали нам, но, возможно, не сумеют сегодня дозвониться в прямой эфир программы.
Ну, то есть, сейчас довольно-таки размыто все это прозвучало как вопрос, да? А, то есть, чем, еще раз напомню, непосредственно занимаемся мы? Почему аутрич работников называют аутрич работниками? Аутрич – это английское слово «достижение вне». Просто, то есть, наши социальные работники в группе высокого поведенческого риска не сидят в кабинетах и не ждут, пока к ним придут эти самые потребители наркотиков или там коммерческие секс-работницы. Выходят в места, вот как уже Геннадий говорил сейчас только что, предполагаемого употребления, распространения наркотиков, вот. То есть устанавливают контакт, чему они очень хорошо обучены, потому что, ну, постоянно повышается профессионализм, постоянно проводятся тренинги по коммуникативным навыкам, по обновлению сведений о ВИЧ, СПИДе, гепатите. Вот, то есть все основные риски аутрич-работники хорошо знают и мотивируют потребителей наркотиков на улице изменить свое поведение. То есть это одна из основных задач – мотивация на изменение поведения. Каким образом это будет сделано? То есть будет человек приведен в медучреждение или с ним просто будут вестись беседы, пока на улице какое-то время. То есть это зависит уже от ситуации и от индивидуального запроса.
Программа «Личное дело». Профилактика СПИДа и помощь представителям групп риска. Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 7 апреля 2003 года.
В эфире программа «Личное дело». У микрофона в Праге Татьяна Ткачук. Сегодня у меня в гостях директор Московского научно-практического центра профилактики наркомании Евгений Брюн, мой коллега, продюсер фонда независимого радиовещания Геннадий Сырков, руководитель автономной некоммерческой организации «Возвращение к жизни» Дмитрий Благову и сотрудник той же организации Александр Студенников. Мы собрались для того, чтобы поговорить о профилактике СПИДа и помощи представителям групп риска – наркоманам и проституткам. И, пожалуйста, Дмитрий Благову, чуть подробнее о вашей организации.
Я представляю и руковожу организацией «Возвращение к жизни». Это организация автономная и некоммерческая. То есть любой результат нашей деятельности – это ни в коем случае не получение прибыли. В настоящий момент организация занимается тем, что реализует проект снижения вреда, который инициированный ЮНЕЙДС, то есть объединенной программой ООН по СПИДу. Вот. И касается эти проекты непосредственно представителей групп риска, группы высокого поведенческого риска – это потребители наркотиков и женщины, предоставляющие секс-услуги за определенную плату. Вот. Мы ни в коем случае не объединяем эти группы, они объединяются только по опасности передачи заражения ВИЧ-инфекцией, а в самом деле эти, ну, то есть практикуется индивидуальный подход и проблемы каждого человека в отдельности, вот с кем сталкиваются наши аутрич-работники, решаются в том порядке, который необходим ему, человеку, который обратился за помощью.
Спасибо, Дмитрий. И у нас первый слушатель на линии. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Роман. Я прошу прощения, просто тут вот выключился почему-то звук. Я я хочу сказать вот именно о наркоманах, о том, что этим людям, и их просто сейчас очень часто вообще за людей не считают, их права очень сильно нарушают, и их лечат все, кому не лень. Я могу сказать, что вот у нас в Питере, например, проводятся операции на мозге, проводились, вернее, вот для лечения наркоманов, и вообще другие какие-то жестокие методы лечения проводились. Вот я слышал, радио «Открытый город» у нас передало, что в День душевного здоровья, вот в понедельник, правозащитная организация какая-то, по-моему, вот, они проводят даже, ну, пикетирование института мозга с протестом вот против вот этих вот жестоких методов лечения наркомании, вот в частности операции на мозге. И вот в связи с этим, вот я бы хотел услышать вот точку зрения присутствующих специалистов на радио, вот, ну, насколько с их, по их мнению вообще должно учитываться мнение самих наркоманов, когда их направляют на тот или иной метод лечения. Вот такой у меня вопрос.
Спасибо, я поняла ваш вопрос. Я предлагаю вам послушать запись, сделанную Фондом независимого радиовещания на станции Перловская Мытищинского района Подмосковья, как иллюстрацию того, что конкретно происходит, когда социальные работники или аутрич-работники, как их называет Дмитрий Благово, выезжают на место.
Меня зовут Мария. Я здесь уже была. Я взяла салфеточек, отдала использованные шприцы, мне дали взамен новые и взяла пачку презервативов. Я употребляю героин. Хотя это очень плохо. Ну, не остается ничего делать. Я употребляю недавно. Мне сейчас 18 лет. Я начала колоться с 15. Я за эти 3 года очень много раз перебаливала это состояние. Употребляла, бросала. И вот сейчас опять бросила. И опять, как заехала в Перловку, опять начала употреблять. Как бы.
А почему вот раздают шприцы? Почему раздают салфетки? Ради чего?
Даже ребенок маленький, да, вот, который гуляет на улице, вот наркоманы, которые колются, вот они где-нибудь уколются, лишь бы побыстрее. Раз, бросили шприц, вот ребенок маленький гуляет, мама там не заметила, мало ли, что он в руки взял, раз, так случайно уколется, а вдруг этот шприц был вещевой, правильно, человек вещевой кололся. Обязательно нужна эта служба, чтобы у каждого свой был шприц, и чтобы плохие шприцы отдавать. Даже тот же наркоман, который взял героин, да, ему плохо, ему хочется побыстрее, и что не добежал до аптеки, увидел шприц какой-то валяется под кустом, он его обязательно возьмет, потому что ему плохо, он больше не может уже идти.
Тут лежит очень много брошюр. Вы их читали?
Нет, еще я взяла книжки, но еще пока не читала, но обязательно сегодня почитаю.
Обязательно, говорите вы. Но вот опять-таки один такой достаточно распространенный стереотип, что для наркомана важна доза. Все остальное его не интересует.
Не, ну вы знаете, человек, который, наверное, уже просто со стажем, уже, наверное, там, мне кажется, конченый наркоман, это уже не интересует. Мне кажется, что вообще после этой службы, что они делают, мне кажется, вообще можно бросить колоться, потому что настолько это все серьезно. И когда читаешь эти вещи, вот что рассказывают, вообще даже становится иногда страшно. Я думаю, что даже можно бросить. Вот я так уже задумываюсь, нафига мне это все нужно. Я в любом случае это брошу все. Это сейчас пока что как бы игра, но на самом деле надо задуматься нормально. Я обязательно эти книжки прочитаю, я думаю, что все будет нормально.
Ну вот я думаю, отчасти мы ответили на вопрос звонившего нам слушателя. Спрашивают ли самих наркоманов, что они думают по поводу профилактической работы, направленной на предотвращение риска заболеть СПИДом, и своего лечения, и вообще отношения к жизни. Конечно, спрашивают. Евгений Алексеевич Брюн, вы сегодня представляете государственную медицину у нас в эфире. Я знаю, что отношение Минздрава России к подобной деятельности далеко не однозначное. Вы лично как относитесь к программе снижения вреда?
Я думаю, что должны расцвести миллион роз, как говорят китайцы, и должны быть разные программы на разные категории больных, и есть категория больных, которые... потребляла, потребляет и будет потреблять наркотики. И вот эту часть больных научить правильно употреблять наркотики, безопасно употреблять, очень важная проблема. И государственная медицина и наркологическая служба Москвы этим тоже занимается. У нас есть разветвленная сеть телефонов доверия. У нас есть специальный кабинет профилактики ВИЧ-инфекции у больных наркоманией при одной из поликлиник города Москвы. И вся эта работа существует. И у меня есть только одна, точнее, есть две проблемы здесь. Для потребителей наркотиков такая работа, безусловно, очень важна и нужна. Но для других читателей вот подобных брошюр, где пишут, что мы вас научим безопасно употреблять наркотики, на мой взгляд, Она сомнительна, эта фраза, и, если не сказать больше, аморальна. И в этом есть определенная проблема. И еще одна проблема по существующему законодательству, по существующему уголовному кодексу, вся эта деятельность, к сожалению, противозаконна. Мое личное отношение к этим программам вполне как бы реалистичное и положительное, но мы должны соблюдать правила игры, и поэтому вот есть такая проблема.
Спасибо, Евгений Алексеевич. Ну, о законности или незаконности деятельности организации, о которой мы сегодня говорим, у нас еще будет возможность побеседовать. И у нас звонок слушателя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Это говорит Роза Евстафьевна. Я хочу сказать, что с наркоманией, а тем более с теми программами, которые ее обслуживают, будет покончено, если Америка всей своей мощью обрушится на Афганистан, где производится 3/4 наркотиков, и другие страны. Вот это заслуживает будет очень большого уважения во всем мире.
Спасибо, Роза Евстафьевна. Немножечко вы не по теме нашей нынешней программы. Я хочу обратиться к Александру. Александр, вот на взгляд рядового сотрудника организации и, к тому же, бывшего потребителя наркотиков, я знаю, что вы этого не скрываете, действительно ли в конечном итоге речь идет о некой легализации наркомании? И действительно ли брошюры, о которых только что говорил Евгений Брюн, могут оказаться не полезными, а опасными для нехронического наркомана, а человека, который, может быть, только подумывает о том, не приобщиться ли ему к наркотикам? Ваша точка зрения, пожалуйста.
Во-первых, по поводу наркомана. Ну, меня вообще от этого слова как бы, ну, передергивает, потому что это клеймо, которое не очень хорошее. Может быть, говорить потребитель наркотиков, а не наркоман. Да, а брошюры, они, это, у них есть целевая группа, для которых они, ну, направлены. И если книжку «Обучение спецназа», да, там, где там учат убивать, показать ребенка, он тоже, наверное, будет в шоке. Так что, видимо, имеет смысл нести эти брошюры только тем людям, которым нужно. А если наркоман не хронический, как вы говорите, потребитель, да, только начинающий, ну, если у него будет информация, риски будет знать, которые связаны, помимо того, что ломки, да, потому что рисков гораздо больше, там, и тюрьма, и ВИЧ-инфекция, и гепатит, и отсутствие друзей, там, ну, много чего. Вот. Ну, может быть, он задумается, а если человек уже давно употребляет, может быть, он тоже задумается, ему будет попроще жить. Вот так, наверное.
Спасибо, Александр. И давайте послушаем еще один фрагмент записи на станции Перловская в Подмосковье.
Здравствуйте, а можно взять у вас что-нибудь? Есть там презерватив? Есть?
Есть, сейчас.
Ой.
А почему только презерватив, а шприц?
Шприц, да я уже использовал шприц.
А ты выкинул?
Да.
А почему выкинул-то?
А вы... куда выдевать?
А салфетки?
Второй раз не использую, честно.
Не,
честно.
Это...
Выкидываю, сразу в мусорный ящик, честно.
Дурацкий вопрос, а почему вы это делаете? Почему ни один шприц не используете два раза?
Вдвоем? Ну как понять, почему? Столько денег уходит на героин. Сейчас, подожди.
Зайчик,
мне... Вот, салфетки можно взять, да.
Ну как?
У меня есть. Я раньше нюхал, честно. Да. Вот я выкидывал просто мусорный ящик, чтобы ни другие не заразились. Если я там чем-нибудь заболел. Честно, братов, удачи вам.
Спасибо. Вам также. Можно еще вопрос?
Конечно.
Вы опасаетесь ВИЧ-инфекции?
Конечно, я опасаюсь, да. У меня есть ребенок, дочка у меня есть.
А что вы делаете для того, чтобы не заразиться?
Чтобы каждые 3 месяца я проверяюсь. Если честно.
А еще?
Как понять? А что еще? А что я еще могу поделать? А что я еще могу сделать, чтобы предотвратить это?
А шприцы вот эти обмены?
Не, обмен шприцами я исключаю вообще.
Вы сейчас укололись разными шприцами? Вот
честно, да, мы купили в аптеке, да, разными шприцами.
А почему вы их не обменяли сейчас, грязные на новые, чистые?
Для одной инъекции. Один же шприц нужен, правильно? Я укололся и выкинул. 5 рублей, что деньги? Нет, не деньги, правильно? Когда мы такие суммы тратим на эту хуйню, правильно?
А, кстати, ну, какие суммы, я не очень хорошо знаю.
Сумма 1200 грамм. 1200 вот нам на двоих по одному разу уколоться.
И на сколько это хватит?
Ну, до завтрашнего утра можно продержаться.
Ну, работаете?
Работаем, да, конечно, работаем. А как же без этого, браток? Потому что я к криминалу никакого отношения не имею, честно. Не хочу иметь, я этого боюсь.
Геннадий Сырков, ваш фонд, который мы искренне благодарим за помощь в подготовке этой программы, выпустил брошюру «Снижение вреда. Подумать не вредно». Я знаю, что вы являетесь горячим защитником данного вида социальной деятельности, и много раз выезжали вместе с ребятами на место и видели, как это все происходит. Вопрос таков. Как аутрич-работники по внешнему виду тех людей, которые к ним подходят на улице и обращаются, могут отличить наркомана со стажем от человека, который не колется вообще? А может быть, хочет просто получить бесплатный шприц, и, может быть, это будет первый укол, который он себе сделает?
Ну, я могу говорить только о том, что я видел. Во-первых, все это происходит там, где наркопотребители, ну, скажем так, точка. Да? Их там, они там, может быть, приобретают наркотик, может быть, еще по каким-то причинам собираются. Есть машина, там сидят аутрич-работники, то есть уличные социальные работники, которые и общаются с наркоманами. Я так думаю, что, наверное, может быть, ребята лучше сами ответят на этот вопрос, но я думаю, что тут им помогает их опыт потребления наркотиков, потому что многие из них... Да, было время, они потребляли наркотики, и они, наверное, могут отличить наркомана от какого-то молодого человека, который оказался случайно. Кстати говоря, я вот с трудом могу представить, что вот эта брошюра, в которой рассказывается о том, как правильно употреблять героин, чтобы не заразиться ВИЧ-инфекцией, что она может попасть кому-то из посторонних. Именно потому, что вот все это происходит там, где собираются наркоманы.
Спасибо, Геннадий. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Личное дело». Сегодня о том, в чем должна заключаться истинная помощь потребителям наркотиков и другим представителям группы риска, рассуждают нарколог Евгений Брюн, сотрудники некоммерческой организации «Возвращение к жизни» Дмитрий Благово и Александр Студенников и журналист Геннадий Сырков. Почта «Радио Свобода» свидетельствует, что подавляющее большинство наших слушателей приветствуют деятельность аутрич-работников. Таким образом, общество заботится о собственном здоровье, считают Виктор Коростышевский, Вика из Николаева, Александр Николаевич, депутат законодательного собрания Ивановской области Сергей Вальков и многие другие. Резко негативно отнеслись к идее заботы о здоровье проституток и наркоманов. Юрий, он считает, что те сами должны о себе побеспокоиться. Лариса Михайловна из Санкт-Петербурга, она пишет, что цивилизованное общество должно не пестовать и нянчить подобных людей, а обличать. Ну и вообще репрессивные меры в стиле 70-х годов предлагает Глеб. Есть еще такая позиция слушателей. Конечно, забота нужна, но не в таком виде. Это дело государства и закона, а не общественников. Потому что у общественников много возможностей для извлечения различных выгод под прикрытием помощи, пишет Александр из Петербурга. Дмитрий Благово, вам слово. Ответьте слушателям «Свободы», которые написали нам, но, возможно, не сумеют сегодня дозвониться в прямой эфир программы.
Ну, то есть, сейчас довольно-таки размыто все это прозвучало как вопрос, да? А, то есть, чем, еще раз напомню, непосредственно занимаемся мы? Почему аутрич-работников называют аутрич-работниками? Аутрич – это английское слово «достижение вне». Просто, то есть, наши социальные работники в группе высокого поведенческого риска не сидят в кабинетах и не ждут, пока к ним придут эти самые потребители наркотиков или там коммерческие секс-работницы. Выходят в места, вот как уже Геннадий говорил сейчас только что, предполагаемого употребления, распространения наркотиков, вот. То есть устанавливают контакт, чему они очень хорошо обучены, потому что, ну, постоянно повышается профессионализм, постоянно проводятся тренинги по коммуникативным навыкам, по обновлению сведений о ВИЧ, СПИДе, гепатите. Вот, то есть все основные риски аутрич-работники хорошо знают и мотивируют потребителей наркотиков на улице изменить свое поведение. То есть это одна из основных задач – мотивация на изменение поведения. Каким образом это будет сделано? То есть будет человек приведен в медучреждение или с ним просто будут вестись беседы пока на улице какое-то время. То есть это зависит уже от ситуации и от индивидуального запроса.
Спасибо, Дмитрий. И у нас междугородний звонок на линии. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, доктор физико-математических наук из Вильнюса.
Как вас зовут?
Михаил, Вильнюс, Литва. Я хочу сказать следующее. Первое. Передача, которую вы делаете, подобные, очень полезны, потому что дискуссия, безусловно, нужна. Второе. Когда 40 с лишним лет тому назад я жил в общежитии, учился в университете, можете поверить, наркотиков у нас не было. Сегодня, к большому сожалению, наркотики есть в общежитиях и где угодно. Одна из причин, на мой взгляд, исключительно либеральное законодательство к тем лицам, которые распространяют и привозят наркотики. Надо его ужесточить, не надо ничего выдумывать, посмотреть, как делают другие страны, скажем, Сингапур и так далее. Потому что дилеры и так далее практически никакой ответственности не несут. Все, всего доброго, спасибо.
Спасибо, Михаил, за звонок, за добрые слова о нашей программе. Вы коснулись прежних времен, и я вспомнила, что в 1994 году я брала у Евгения Алексеевича Брюна большое интервью о наркотиках и потребителях наркотиков. И тогда, Евгений Алексеевич, вы мне сказали, что в конечном итоге любой наркоман, который хоть раз прикоснулся к наркотику, рано или поздно оказывается на пороге клиники, которой вы руководили. Да, во многих случаях наркоманы пытаются пережить ломку, переболеть ее, прибегая к услугам наркомафии самостоятельно. Но рано или поздно они приходят к нам, сказали вы тогда. Вы рассказывали о том, что в вашем центре есть бесплатная служба, которая помогает тем, кто хочет пережить ломку и уйти. И есть служба платная для людей, которые хотят действительно излечиться. Вы рассказывали тогда о том, что услуги эти очень дорогие, потому что на первой стадии лечения получается такая пустая оболочка вместо человека, и этой оболочке нужно придать новое наполнение. И врачи вашего центра должны найти, придумать это новое наполнение для каждого человека индивидуально. Для кого-то это может быть моржевание. Кому-то необходимо присоединиться к альпинистской группе и начать ходить в горы. Кому-то помогают только прыжки с парашютом. И даже вот я до сих пор помню такой случай с немецким юношей, вы мне рассказывали, когда вам пришлось отправить его в Африку на сафари, и только таким образом парень излечился. Прошло почти 10 лет. Тогда вы говорили, что процент тех, кто действительно излечивается, к сожалению, очень низок в силу и дороговизны вот подобных программ и возможности вылечить таких людей. Евгений Алексеевич, что изменилось за эти годы, и каковы сейчас возможности государственной медицины, реальные возможности помочь тем, кому вот пытается помогать и организация снижения вреда?
Спасибо за вопрос, называется. Действительно, за вот прошедшее время мне, наверное, так повезло, что вот все те идеи, о которых я говорил 10 лет назад и 15 лет назад, мы их начали разрабатывать. Сейчас нам удается с благословения правительства Москвы и департамента здравоохранения города Москвы реализовывать в наркологической службе. И сейчас ведь не было, нет и, наверное, не будет никогда какой-то единой, единственной методики лечения больных зависимостями. Это всегда некая сложная технология. И вот, наконец, мы эту технологию прописали, мы утвердили стандарты оказания наркологической помощи в городе Москве. И это, пожалуй, впервые в России, а может быть, даже и не только в России, потому что вот вся цепочка работы с больным, наконец, нам удалось это сделать и как документ, как инструмент этой технологии, и с совершенно конкретные учреждения открываются в городе Москве, бесплатные, где вот различные программы предлагаются нашим больным именно на том этапе, когда медицинская часть уже заканчивается. И я считаю, что вот это очень большой шаг вперед. Дело в том, что исторически так сложилось, что в России очень долго делали упор на лечение такое медикаментозное, а на Западе, наоборот, на социальную реабилитацию. И там, и там эффективность была низка. Ну, вот, например, американцы тратили до 17 миллиардов на профилактику, долларов в год на профилактику наркомании, и почти безрезультатно. У нас не тратилось ни копейки, но результаты мы знаем, каковы. И вот мы решили объединить оба подхода, и вот это вот выстраивание единой технологии, оно позволяет повышать эффективность достаточно высоко.
Спасибо, и очень коротко, у нас мало времени осталось до сводки новостей. Александр, буквально в двух словах, вы верите в то, что официальная государственная медицина способна помочь тем, кто употребляет наркотики?
Нет. Я сейчас объясню. У меня 10 лет стажа, и я обращался, лежал и в платных, и в бесплатных клиниках. Самое главное, любой наркоман, кто давно употребляет, может переломаться сам в принципе. То есть закрыться дома, купить таблеток. Я считаю, что самое важное, что здесь должно быть, это социальная адаптация. Может быть, какие-то реабилитационные программы, но когда человек попадает опять там, где он был, проще всего сделать не шаг вперед, а шаг назад.
На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Личное дело». Гости московской студии, заместитель главного психиатра Москвы по наркологии Евгений Брюм, сотрудники некоммерческой организации «Возвращение к жизни» Дмитрий Благову и Александр Студенников и журналист Геннадий Сырков. Мы продолжим разговор о наркоманах и профилактической работе с ними сразу после краткой сводки новостей.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Программа «Личное дело. Профилактика СПИДа и помощь представителям групп риска».
В 91-м году, в декабре, президент Российской Федерации подписал указ о отмене уголовной ответственности за потребление наркотиков. Вот в тот момент, наверное, этого делать было нельзя. Сейчас нельзя вводить уголовную ответственность за употребление наркотиков, потому что уже опоздали. А вот тогда ее нельзя было отменять, эту меру. Потому что с 92-го года пошел шквал наркотиков. Это стало модно потреблять наркотики, тусоваться в определенных местах. Начал развиваться игорный бизнес, который очень близок к этому, и так далее, и так далее. Вот, ну, хотя причины гораздо более глубокие в формате этой передачи, вряд ли все причины скажешь.
Спасибо, Евгений Брюн. И дадим слово еще одному слушателю. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, это я же вот звоню-то. Антон, я вам сказал сейчас, что вот со мной поговорил человек.
Говорили с координатором программы, теперь вы в прямом эфире, мы слушаем вас, говорите.
Будьте любезны, значит, 5 лет где-то употреблялись наркотики, героин. За это время у него появился, он лечился, все это бесполезно, в 17-й, в 19-й. Появился гепатит С за это время. Потом он был под следствием некоторое время, и сейчас он отошел полностью от героина. Ну, за тем, потому что 2 года прошло, он был под следствием, оказался не виноват, но это не важно. А сейчас он перешел на алкогольную зависимость. Пиво, всякие эти вещи, водку, слава богу, ему мы никак не даем, но все остальное вино он все время принимает, не может уснуть, если не выпьет, по крайней мере, литр, полтора.
Антон, что вы говорите делает? О своем родственнике?
Это сын мой, да, но я говорю вот его имени, он спит до сих пор, вот, представляете, да? Всю ночь не спит, слушает радио всякое, в том числе и «Голос Америки», а потом вот сейчас спит до сих пор. Ну вот нигде его не лечат, их же не кладут туда никуда.
Евгений Алексеевич, вы можете чем-то помочь сыну Антона?
Да, конечно. Позвоните мне по телефону.
Сейчас, секундочку.
Да, вот запишите. 434-12-13. И мы поможем вам. Одно заболевание, неважно, как оно называется, наркомания, алкоголизм, табакокурение в том числе, зависимость. Есть и другие виды зависимости, и не только от химических веществ. Поэтому одно заболевание по-разному лечится, естественно, разные формы. Поможем. Это очень сложное хроническое заболевание с обострениями. Оно нуждается в длительном наблюдении, в длительной реабилитации больных. Серьезный вопрос.
Программа «Личное дело». Профилактика СПИДа и помощь представителям групп риска. Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 7 апреля 2003 года.
В эфире программа «Личное дело». Мы продолжаем разговор о деятельности некоммерческой организации «Возвращение к жизни», В частности, о ее программе помощи наркоманам и проституткам под названием «Снижение вреда». Тему обсуждают руководитель этой организации Дмитрий Благово, ее сотрудник Александр Студенников, а также директор Московского научно-практического центра профилактики наркомании Евгений Брюн и продюсер фонда независимого радиовещания Геннадий Сырков. Ведет программу из Праги Татьяна Ткачук. Ну, сколько бы мы в пражской и в московской студии не говорили о том, нужно ли потребителям наркотиков, нужен ли такой вид помощи, какой оказывает организация «Возвращение к жизни», но я думаю, что мы должны слышать и слушать прежде всего самих потребителей. Поэтому давайте послушаем еще один фрагмент записи в Перловке.
Меня Саня зовут. Я употребляю героин.
Вот это нормально, что ж?
Конечно, нормально. Ну, помогать людям, чтобы ничем не заболеть.
Вот обращаясь к этому человеку, который считает, что это плохо, который считает, что это пропаганда наркотиков, что бы вы ему сказали, обращаясь к нему, вот просто вот, представь, что это я, говори мне.
Я не знаю, что ему, ничего, сказать, что он, блядь, дурак, и, блядь, это.
Вот представь, этот человек я, и ты разговариваешь со мной, да, ты меня убеждаешь. Я пришел, говорю, блин, что вы тут устроили, ребята, что вы тут делаете?
Это вы же... только поощряете, да, наркоманию, да, вы только поощряете наркоманию, нет. Все равно мы даже без вашего пункта как-то уколемся. Только зависит это от того, что мы уколемся там грязным лицом, возможно, даже зараженным какой-то болезнью. А если есть эти пункты, все-таки будет как-то меньше заражаемость через иглу, через наркоманов. Точно так же может пойти его дочь, сын, если он колется или она колется. Откуда он знает? Большинство же родителей не знает, особенно в малом возрасте. Ну, или как-то будет случайная связь половая, точно так же. Не все же наркоманы, что там валяются под заборами, все плохо одеты. Сейчас много, особенно в Москве, хорошо одетых, приличных людей, которые колятся.
Да и у тебя что же связь? С тобой может быть, да?
Со мной может быть. Ну, я пользуюсь презервативами, если я покупаю в аптеке. Ну, когда ваши пункты работают, к тому же это бесплатно, это, ну, только приведет, ну, к чему это может привести? Никак не к увеличению наркомании. Из-за шприцов увеличение наркомании никак не может. Это может привести только, что будет меньше заражаться людей при случайных связях, точно так же, как гепатитом или СПИДом, хуже еще.
Александр Студенников, вот эта реплика «все равно уколемся только грязным шприцем» – это некая поза, бравада или это горькая правда?
Горькая правда, наверное. Потому что наступает момент, когда, ну, в употреблении, когда вещество выходит на первый план. Но это по-любому так сложилось, и, наверное, так и будет. И да, я просто вот помню, там год, наверное, 97-й, когда у нас точка, которая работала, около точки стояла милицейская машина, да, и покупали героин. Шприца нету, выходить страшно, потому что вещество на кармане. Залезали тут же за трубу, за мусоропроводную, там лежит шприц, взяли, укололись. И потом такой момент наступил, когда весь дом вдруг пожелтел, как бы гепатит случился. Ну вот да, все равно возьмем и уколемся. Вот так.
Спасибо, Александр. И у нас междугородний звонок на линии. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Роман. Я из Санкт-Петербурга.
Очень приятно, Роман, говорите.
Я знаю из журнала «Гражданская комиссия по правам человека», что основой программы снижения вреда является перевод героиновых наркоманов на метадон. Метадон – это препарат, который был создан в нацистской Германии нацистскими психиатрами и был назван долафином в честь Адольфа Гитлера. Затем препарат переименовали в метадон. Известно, что в Англии с 1982 по 1992 год смертность от метадона возросла более чем на 710%. Как же вообще можно пропагандировать программу снижения вреда?
Роман, спасибо за звонок. Я поняла, о чем вы хотели спросить. Вы говорите о так называемой заместительной терапии. И, пожалуйста, Дмитрий Благово, признаете вы, что на самом деле как бы есть такой проект и такая программа, и это имеет отношение к вашей организации, к программе снижения вреда, будете отрицать? Пожалуйста, ваша точка зрения.
Роман, здесь не признавать, не отрицать ничего не надо, надо просто ясность понятиях как бы навести порядочек. То есть есть программа заместительной терапии, которая в настоящий момент в России противозаконна действительно, и они ни в коем случае не применяются и не проводятся. Программы снижения вреда появились для того, и из чего они появились? Из самих сообществ потребителей. То есть люди, немножко подумав, почему распространяется гепатит и ВИЧ-инфекция, во всем мире. Когда-то давно это все произошло. В России это недавно и все еще происходит. Хотя на территории России сейчас более 50 проектов действует снижение вреда в целом. То есть снижение вреда – это непосредственная, практическая и реалистичная помощь тем людям, которые в настоящий момент являются потребителями наркотиков. Вот, снижение рисков и снижение и мотивации на изменение поведения.
Татьяна, позвольте, я добавлю.
Спасибо. Дмитрий, пожалуйста, кто хочет добавить?
Добавить. Это Геннадий Сырков. Может быть, это будет ответ вот Михаилу. Предыдущий звонок был из Вильнюса. Надо хорошо понять цель программ снижения вреда. По большому счету, главная цель – это все-таки приостановить распространение ВИЧ-инфекции и других вирусных заболеваний, которые среди наркопотребителей распространяются. То есть, конечно, программы снижения вреда, они предполагают мотивацию, скажем так, наркопотребителя на отказ от наркотиков. Это важная составляющая этих программ, но все-таки идея вот программ снижения вреда, и я бы хотел, чтобы все это хорошо понимали, это приостановить эпидемию ВИЧ-инфекции среди наркопотребителей. И философия этих программ, она выражена в названии. Давайте из двух зол выбирать меньшее. Наркотики – это зло, огромное зло. Но есть еще и большее зло. Наркотики плюс ВИЧ-инфекция плюс гепатиты.
Спасибо, Геннадий. И слушатель на линии у нас. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Вас беспокоит из Сибири, из Томска. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, есть какие-то критерии отбора волонтеров по стажу трезвости для работы вот, в качестве аутрич работника? Дело в том, что, скажем, ребята, которые проходят реабилитацию, слава богу, в нашем Томске есть центр, который успешно работает по 12-шаговой программе, но, имея небольшой стаж трезвости, они пытаются помогать другому, и вот тут их подстерегает опасность. Тут, на мой взгляд, не снижение вреда, а увеличение риска для самих ребят, которые выступают волонтеров. Итак, повторяю, есть ли какой-то критерий отбора волонтеров по стажу трезвости?
Спасибо, мы поняли ваш вопрос. Дмитрий Благово, пожалуйста.
Сейчас я вот начну отвечать и продолжит Александр. Критерии отбора, то есть никто никогда не пошлет человека с четкими установками на неупотребление наркотиков на улицу в поле, на точку распространения наркотиков. То есть человек сам, во-первых, принимает решение. А критерий именно вот быть волонтером, это для этого не обязательно быть трезвым, для этого не обязательно быть как бы вот 12-шаговым наркоманом или еще кем-либо. То есть волонтерство – это распространение, то есть, допустим, вот иерархии снижения вреда, которая, опять же, начинается словами «никогда не употребляй наркотики», и ими же заканчивается, а в серединке просто думай, что называется, да, когда ты приступаешь к употреблению наркотиков. Особых критериев отбора волонтеров не существует, потому что порог как бы низок достаточно, и изначально мы подходим к людям без осуждения и оценки, воспринимая человека таким, как он есть, то есть помогаем ему в той ситуации, в которой он оказался.
Спасибо, Дмитрий. Пожалуйста, Александр Студенников.
Я просто был в Томске, насколько знаю, там в проекте работают только 12-шаговые. А по поводу срывов, конечно, страх есть, срывы случаются, но глупо думать, что мы занимаемся, как говорят некоторые, тупым обменом шприцев и раздачей брошюр. Нет, конечно, в первую очередь это исповедуется принцип поддержки равных равными, то есть и прекрасно я знаю в офисе, что если у меня будут проблемы, я приду в офис, и мне друзья помогут. И когда мы идем на работу, мы видим, если я вижу, что у кого-то срыв, то я, естественно, руку помощи протяну. Так что здесь поддержка равных равными, это очень важно. И вот мое личное мнение, что официальная медицина вот этим и страдает, что люди, если обращаются, то только когда совсем плохо, и нету правды. Как бы я сам много лечился, и я всегда обманывал врачей или милиционеров, ну, чтобы или получить получше лекарства, или чтобы поскорее выйти из отделения милиции.
Спасибо, Александр. И у нас еще один слушатель на линии. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Александр.
Да, говорите, Александр, пожалуйста.
Александр из Москвы. У меня такой вопрос. Ну, вот это наркомания, это ведь не только медицинская проблема, но и духовная. И вот православная церковь имеет большой успех. Вот Крутицкое подворье есть, где центр руководит иеромонах Берестов. То есть успехи там до 70% возвращают людей к нормальной жизни и, в общем-то, практически бесплатно. А вы как-то вот этих людей в стороне держите, а вот люди, которые, ну, почти бессильные, их спрашиваете, что делать. Вот как прокомментируете вот это вот?
Спасибо, Александр, за звонок. Я только не очень поняла, кого вы упрекаете в том, что этих людей, очевидно, вы имеете в виду священнослужителей, держат в стороне.
Средства массовой информации, которые вот есть положительный опыт, но вот эти люди, они не могут выйти. То есть они как бы вот, они очень много помогают, а, так сказать, вот популярность имеют какие-то другие организации, которые ничем помочь не могут. Вот я что хотел сказать.
Я поняла вашу точку зрения. Я хотела сказать вот о чем, что некоторые наши слушатели, кто критикует подобные программы, критикуют, но все же не так жестко, как это происходит, например, на сайте «Наркотики.ру». Один из авторов сайта, Владимир Лукьянов, предлагает экскурс в средние века и первую треть прошедшего века, когда на города и даже государства обрушивались эпидемии чумы и холеры. Для сохранения жизни жителей ограничивали их права и свободы, изолировали больных и зараженных, и существовал жесткий карантин для всех контактировавших с больными или зараженными людьми. По мнению автора сайта, организация «Возвращение к жизни» борется за гражданские права и свободы каждого наркомана, то есть право на стерильную иглу и на презерватив. И ведет это, по мнению автора статьи, не к борьбе с наркоманией, а к ее легализации и расширению рядов наркоманов. Евгений Алексеевич, вот вам близко такое утверждение и такие аналогии?
Абсолютно нет. Я думаю, что ведь наркомания – это настолько многоаспектная проблема, что браться за нее нужно в решении этой проблемы с очень разных сторон. И у медицины своя задача, у психологов своя задача, у субкультуры наркотической есть свои внутренние задачи. И я думаю, что здесь мы дополняем в некотором смысле друг друга. Да, я никогда не смогу, по определению не смогу пойти работать аутрич работником, у меня другой социальный статус и другие задачи. Но если больной наркоманией, даже действующий больной наркоманией, действующий потребитель пойдет в среду себе подобных и скажет: ребята, давайте мы будем как-то по-другому это все делать более безопасно, то я ему скажу в любом случае спасибо. И вот просто много, очень много задач стоит. И то, что вот эта организация занимается, а, наверное, официальные органы и не могут заниматься этой проблемой. Это, вы знаете, вот как это, в России, Россия всегда побеждала в Отечественной войне. Вот если у нас мы как бы вот объявим Отечественную войну, и каждый, и в том числе действующий потребитель наркотиков, будет бороться с наркотиками, то тогда, наверное, мы победим.
Спасибо, Евгений Брюн. Напоминаю, что ваши приемники настроены на волну радио «Свобода». В эфире программа «Личное дело». Сегодня мы обсуждаем различные точки зрения на то, в чем должна заключаться забота о здоровье потребителей наркотиков и представителей коммерческого секса. В разговоре принимают участие нарколог Евгений Брюн, сотрудники некоммерческой организации «Возвращение к жизни» Дмитрий Благово и Александр Студенников и журналист Геннадий Сырков. Режиссер подсказывает мне, что у нас слушатель ждет своей очереди задать вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, это Алексей, Москва. А у меня вопрос следующий. Почему вот 15 лет назад, даже 10 лет назад, вопрос не стоял так остро? Не было ни наркоманов в Москве. Я москвич с рождения. Прожил в Москве уже почти 60 лет. Не было таких проблем. В чем дело? Объясните.
Спасибо вам за звонок. Кто из моих гостей готов вот так сейчас навскидку сказать, сколько приблизительно наркоманов было 10 лет назад в России?
Александр. Да, я могу ответить совершенно точно, сколько было наркоманов 10 лет назад. Их было порядка 2000-3000 зарегистрированных больных наркоманией в городе Москве. Сейчас более 20 тысяч. А с группой риска, то есть такие потребители нерегулярные, около 30 тысяч. Эту цифру надо умножать на коэффициент 7, чтобы получить, сколько в Москве больных наркоманией. То есть порядка 150 тысяч больных наркоманией на город Москву. А если эту цифру еще умножить на 50, это ВОЗовский коэффициент, то мы получим порядка миллиона человек, потребителей наркотиков в городе Москве. В ГУВД города Москвы по-другому считают, но это вот, а цифры получаются те же. Что произошло? В 91 году, в декабре, президент Российской Федерации подписал указ о отмене уголовной ответственности за потребление наркотиков. Вот в тот момент, наверное, этого делать было нельзя. Сейчас нельзя вводить уголовную ответственность за употребление наркотиков, потому что уже опоздали. А вот тогда ее нельзя было отменять, эту меру. Потому что с 92 года пошел шквал наркотиков. Это стало модно потреблять наркотики, тусоваться в определенных местах. Начал развиваться игорный бизнес, который очень близок к этому, и так далее, и так далее. Вот, ну, хотя причины гораздо более глубокие в формате этой передачи, вряд ли все причины скажешь.
Спасибо, Евгений Брюн. И дадим слово еще одному слушателю. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, это я же вот звоню-то. Антон, я вам сказал сейчас, что вот со мной поговорил человек.
Говорили с координатором программы, теперь вы в прямом эфире, мы слушаем вас, говорите.
Будьте любезны, значит, 5 лет где-то употреблялись наркотики, героин. За это время у него появился, он лечился, все это бесполезно, в 17-й, в 19-й. Появился гепатит С за это время. Потом он был под следствием некоторое время, и сейчас он отошел полностью от героина. Ну, за тем, потому что 2 года прошло, он был под следствием, оказался не виноват, но это не важно. А сейчас он перешел на алкогольную зависимость. Пиво, всякие эти вещи, водку, слава богу, ему мы никак не даем, но все остальное вино он все время принимает, не может уснуть, если не выпьет, по крайней мере, литр, полтора.
Антон, что вы говорите о своем родственнике?
Это сын мой, да, но я говорю вот его имя, он спит до сих пор, вот, представляете, всю ночь не спит, слушает радио всякое, в том числе и «Голос Америки», а потом вот сейчас спит до сих пор. Ну вот нигде его не лечат, их же не кладут туда никуда.
Евгений Алексеевич, вы можете чем-то помочь сыну Антона?
Да, конечно. Позвоните мне по телефону.
Сейчас, секундочку.
Да, вот запишите. 434-12-13. И мы поможем вам. Одно заболевание, неважно, как оно называется, наркомания, алкоголизм, табакокурение в том числе, зависимость. Есть и другие виды зависимости, и не только от химических веществ. Поэтому одно заболевание по-разному лечится, естественно, разные формы. Поможем. Это очень сложное хроническое заболевание с обострениями. Оно нуждается в длительном наблюдении, в длительной реабилитации больных. Серьезный вопрос.
Спасибо, Евгений Алексеевич. Ну и я думаю, что пришло наконец время нам поговорить о законности или незаконности программ снижения вреда и вообще деятельности организации «Возвращение к жизни». Когда я готовилась к эфиру, я ознакомилась с подробной юридической экспертизой. Здесь 12 страниц убористого шрифта, проведенной старшим научным сотрудником Института государства и права Российской академии наук Светланой Полубинской. Из этой экспертизы следует, что программы обмена шприцев не нарушают российского законодательства. Только если шприц будет передан с наркотиками, тогда человек будет отвечать как за сбыт наркотиков до 3 лет лишения свободы. Но, насколько я понимаю, организация «Возвращение к жизни» никакого отношения к передаче шприца вместе с содержащимся в нем наркотиком не имеет. Вот эта экспертиза – это оценка независимого юриста, а вам, Дмитрий Благову, чаще приходится иметь дело с правоохранительными органами на местах. Я слышала и читала, что милиция, как правило, расценивает вашу деятельность как потворствование немедицинскому потреблению наркотиков. Расскажите, как складываются ваши взаимоотношения с милицией, ну и с местными органами власти?
В настоящий момент мы реализуем проект снижения спроса на наркотики и профилактика распространения ВИЧ-инфекции в группах высокого поведенческого риска в Мытищинском районе Московской области. Вот именно по причине того, что ну, вот в Москве пока не принимаются вот эти вот меры по обеспечению именно охвата и доступа в среде потребителей наркотиков. Ну вот. И из этого сейчас вот сложилась картиночка такая. В течение полугода, первых полугода реализации этого проекта правоохранительные органы, видимо, наблюдали за нашей работой очень внимательно. И на межведомственной комиссии по истечении полугода работы, первого года работы, было сделано заключение, что отличные работники не торгуют наркотиками. И это было как бы вот даже официально озвучено на межведомственной комиссии. Слава богу. То есть, что дальше с потребителями? Потребители наркотиков также являются, то есть, волонтерами и осуществляют вторичный обмен. Они имеют карточки, как бы вот карточка называется «Участник программы обмена шприцев». То есть, она там определенным образом закодирована, ну, то есть, там имя, отчество родственника, допустим, порядковый номер и так далее. То есть, на этой же карточке указаны координаты адвоката. Вот, и если человек идет с определенным количеством использованных шприцев, пункта обмена шприцев, то есть, он при помощи этой карточки идет беспрепятственно. То есть, сотрудники правоохранительных органов, занимающиеся проблемой наркотизации на территории, где мы работаем, они ознакомлены с формой карточки и с вообще изначально, конечно, были ознакомлены с целями, задачами и мероприятиями программы.
То есть он просто показывает ее, если его останавливают, ну, он ее показывает, и его должны пропустить.
Ну да, то есть он осуществляет определенную деятельность по снижению вреда от употребления наркотиков.
Ну, это такая охранная грамота, назовем
так. Ну, даже не охранная грамота, а просто, ну, человек занят делом.
Мы 3 года назад в Перловке собрали шприцы грязные, и вот тогда у нас началось, видимо, сотрудничество с правоохранительными органами. Приехал НТВ к ним, туда прям в милицию, и сразу получили поддержку. Говорили, да, действительно, наркоманы собрали всю вот эту грязь, потому что то, что было раньше, когда в каждом подъезде валялось, когда везде валялось, в песочницах валялось, непонятно, чем все это может закончиться, и сразу нас поддержали еще.
Спасибо, господа. И закончить программу мне хотелось бы еще одним фрагментом записи, сделанной в Перловке. Слова, которые прозвучат, многими будут восприняты по-разному. Но я полагаю, они должны быть услышаны.
Виновато государство, потому что людям нечем заняться. Нет, допустим, там каких-нибудь клубов, там футбольных, сейчас же все это разрушено. Как раньше были кружки, там эти все организации, а сейчас же нет ничего этого. То есть сейчас выход или там колоться люди начинают, или там бухать просто, потому что нечем заняться.
Ребята, вот еще такая точка зрения. Все это стоит каких-то денег. Брошюрки, ну, шприцы. Если предположить, что все это покупается на деньги налогоплательщиков, с какой стати? Вот я такой человек, говорит, я не потребляю наркотики. С чего я должен заботиться о них? Это их проблемы, пускай сами о себе заботятся.
Неужели ему безразлично, что будут рядом умирать люди? Если нельзя остановить наркоманию, может как-то обезопасить, чтобы люди не умирали? Или...
Может быть, сказать, обращаясь к человеку, сказать, тебе не все равно?
Ну, может быть, у него такой же сын есть, или там у его знакомых такой же сын есть, наркоман, или дочка.
Как ты?
Ну, как я. И неужели он хочет, чтобы она умерла там от СПИДа, от гепатита или что? Или даже, ну, почему?
А он скажет, дочка моя не колется.
Это с его кармана уйдут буквально копейки. Почему он думает только о себе, я не пойму.
А он скажет, моя дочка не колется и никогда колоться не будет.
Попадет в такую компанию, и все. Может быть. Откуда он знает? Ну, короче, ну как? Вот если вот его дочь там пойдет где-то в кафе познакомиться, и вдруг не все же наркоманы что колятся каждый день. Есть такие колятся, что раз в месяц, знаешь, и может случайно заразиться. А если есть такие пункты, как у вас, вот это передвижение, ну вот, ну как, это более безопасный будет. То есть, допустим, лишний презик никогда не помешает. И ваши пункты, то, что вы выезжаете, раздаете презервативы, там, иглы, это только плюс. Это приводит к здоровью нации.
Пару недель назад в пражском издании журнала «Эль» я обнаружила статью под названием «Героини на дне», описывающую, как трудятся в Чехии сотрудники гражданских комитетов, сходных с организацией «Возвращение к жизни». Вот короткая цитата из этой статьи. «Если не героизм рисковать своим комфортом, а подчас и безопасностью, только ради того, чтобы помочь кому-то, на ком общество уже давно поставило крест. Так что же это? Мне лично эти слова близки, но с одним непременным дополнением. Подобная помощь должна быть безупречна с точки зрения закона». Я благодарю за участие в программе заместителя главного психиатра Москвы по наркологии Евгения Брюна, сотрудников автономной некоммерческой организации «Возвращение к жизни» Дмитрия Благово и Александра Студенникова, продюсера фонда независимого радиовещания Геннадия Сыркова и всех слушателей, дозвонившихся нам в эфир. Для вас работали сегодня режиссеры в Праге Юлия Голубева, в Москве Елена Колупаева, координатор Анна Букина, автор и ведущая программы Татьяна Ткачук. До встречи ровно через неделю.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.